Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов, Николай Бердяев и философия труда.
Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад всех видеть. Итак, дорогие друзья, сегодня речь пойдет о одном из интереснейших философов и глубочайших философов русского 20 века. Речь пойдет о Николае Бердяеве. Но чтобы понять Бердяева, и чтобы понять вот ту самую революцию духа или путь от марксизма к идеализму, от позитивизма к идеализму, который прошла русская интеллигенция, русское общество, его самые-самые верхи в начале 20 века и потом утвердила его в эмиграции, в изгнании, мы должны себе представить немного то состояние, в котором было русское общество в как раз последние два предреволюционных десятилетия. Вот одна из интеллигентных и политически ангажированных журналисток Ариадна Тыркова-Вильямс, которая потом стала членом ЦК кадетской партии, в своих воспоминаниях, уже написанных в эмиграции, писала о своей молодости, о самом конце XIX века. «Безбожие было самой опасной болезнью не только моего поколения, но и тех, кто пришел после меня. С этой заразой церковь бороться не умела. Синод материализму противопоставлял меры недуховные, материальные и потому бесплодные, накладывал на православие мертвящую казенную печать. Это уродовало церковную жизнь, отдаляло многих образованных людей от церкви и от религии. Интеллигенция, благодаря своему религиозному невежеству, не понимала различия между божественной правдой вечной церкви и недостатками и ошибками церкви земной». Понятно, что Ариадна Тыркова была к тому времени в эмиграции верующей женщиной. Но в эпоху, когда вот конца 19 века, она как раз принадлежала к той самой интеллигенции вполне. Так же было и с патриотизмом. Это слово произносилось не иначе, как с улыбочкой. Прослыть патриотом было просто смешно и очень невыгодно. Патриотизм считался монополией монархистов, а все, что было близко самодержавию, полагалось отвергать и поносить. В пестрой толпе интеллигентов было большое разнообразие мнений. О многом думали по-разному, но на одном сходились – долой самодержавие. Это был общий лозунг, его передавали друг другу как пароль. Вот это духовный снимок русского образованного общества конца XIX века. И перед этим, как вы знаете, было хождение в народ. Оно началось с 1874 года. Потом, в 79 году, когда народ отторг это хождение и не принял его, и выдавал этих ходоков полиции, возникла организация с характерным названием «Народная воля» в 79 году, в конце 79 года. «Народная воля без народа». Это была небольшая группа молодых интеллигентов, которые ставили своей целью заставить народ встать против власти. А для этого надо было совершить ряд громких, на их взгляд, убийств. И самое громкое – это убийство царя, конечно. И это убийство произошло после нескольких попыток. 1 марта 1881 года был народовольцем убит император Александр II. Как раз тот самый, который освободил крестьян. И как раз когда он собирался даровать России, наконец-то, конституцию. Вот этот удивительный парадокс. И оценивая, что из себя представляет русская интеллигенция, Антон Павлович Чехов писал Суворину, издателю Суворину: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Основа интеллигентского сознания, любого, и революционного, которое убивало политиков, царей, генералов и либерального, которое не убивало, но было вполне солидарно с убийцами и одобряло, в общем, убийцам. Хотя сама рук марать не хотела. Это был принцип, что для того, чтобы что-то изменить, надо разрушить все. Вот это был главный принцип, в котором жила Россия в конце 19, ну, скажем, в последней четверти 19 и в начале 20 века. Но само появление, дорогие друзья, радикальной интеллигенции, интеллигенции как таковой, не надо забывать, что в России слово «интеллигенция» не означало людей умственной деятельности. Чиновник, который служил государству, мог быть прекрасно образован. Это не нынешнее чиновничество. Он мог закончить и университеты, и лицеи, учиться за границей. Но он не входил в интеллигенцию, потому что он служил режиму. Только тот, кто боролся с властью, только тот, кто не принимал власть, считался интеллигентом. Также точно верующий человек, особенно тот, кто просто был такой обычный христианин, там, священник, скажем, епископ, он не был интеллигентом. Хотя он мог быть очень образованным человеком, культурным человеком. Даже разделять там культурные веяния эпохи. Потому что он верил в Бога и следовал казенной, как ее называли, церкви. Вот, да, и, конечно же, предприниматель, бизнесмен, как мы бы сейчас сказали, потому что слово «купец» у нас обычно ассоциируется с каким-то таким толстым дядькой, который пьет или водку, или чай и гуляет с девками. А, конечно, это были люди совершенно новой формации, это были совершенно западные деловые люди в конце 19 века, которые создавали вот те же Путиловы, те же Морозовы, создавали русскую большую промышленность, пути сообщения. Но эти люди не входили в интеллигенцию. Они могли быть колоссально образованы, блистательно образованы. По той простой причине, что они жили для себя, наживались, а не жертвенно служили идее. И только те, кто жертвовали всем ради освобождения народа, они считались интеллигентами, их считали интеллигентами. Это важное уточнение, потому что без него мы не поймем будущего. Именно об этих интеллигентах говорил Чехов Суворину. Но появление этой интеллигенции, дорогие друзья, не было случайным. Это был результат огромной внутренней неправды русской жизни. Дело в том, что Россия невероятно отличалась в социальном плане, в плане имущественном. Как сейчас? Была богатая, небольшая прослойка людей. Они же были хорошо образованы, и они были русскими европейцами. И был огромный слой бедных, нищих, плохо образованных и, большей частью, вовсе неграмотных людей. И вот этот верхний слой, он очень мало делал для того, чтобы стал богаче, стал более преуспевающим основной массив русского народа. Еще совсем недавно основной массив русского народа был просто рабами. И это не волновало этот тонкий европейский слой. Или очень мало кого в нем волновало. И второе, конечно, что возмущало образованных людей, если они шли служить этому слою, не шли служить власти, это то, что власть не интересовалась не только мнением простонародья, который действительно был необразованным, но и их мнением. Власть была абсолютистской. Никакой формы народовластия, даже совещательного народовластия не было, который был в 17 веке, когда была соборная монархия в России. Власть была абсолютной. Вы знаете, что с 64 года было введено земство, местное самоуправление, но паче всего было запрещено земцам объединяться в какие-то общероссийские, даже региональные земские учреждения и съезды. Только уровень губернии, не выше. Чтобы ни в коем случае местные проблемы, дороги, медицина, образование не переросли в национальные вопросы национального строительства, которые были только прерогативой верховной власти. А верховная власть была властью царя. И что хотел царь, то и делалось. Да, есть даже весь государственный совет. С самим же царем назначенные вельможи сказали бы царю, не надо так делать, а царь бы сказал, что надо, будет сделано так, как захочет царь. Это были основания русской политики. И Россия в этом смысле была абсолютным анахронизмом в Европе. Таких стран больше не было. Всюду была представительная демократия. В той или иной степени, с теми или иными ограничениями. Всюду практически народ был грамотный, образованный, хотя бы его подавляющее большинство. Всюду он как-то участвовал в общественной жизни, в политической жизни. И, конечно, такого невероятного разделения на имущих и неимущих, как в России, практически в Европе, разве что за исключением Балкан, нигде не было. То есть это неправда, и то, что интеллигенцию не пускали исправлять эти ошибки, она и породила эту касту непримиримых. И эта каста непримиримых отрицала и политический режим, и государственную церковь. Потому что церковь была частью этого режима. И, соответственно, это были люди в основном неверующие, и даже более того, активные богоборцы. В основном они были воспитаны на французском позитивизме Огюста Конта или в его марксистской традиции, или в его народнической традиции Михайловского. Но в любом случае это были люди, которые не принимали режим. Не принимали систему, отрицали ее полностью. Этот слой был невелик. Вообще, число людей, живших умственным трудом, составляло в России по переписи 1897 года всего лишь навсего 2,7%. Но эти-то люди и являлись общественным мнением, и общественным деятелем самодержавной России. Эти 2,7%, это 726 тысяч человек, были обществом. Все остальные не понимали проблем, которые стоят перед страной. Простым людям могло быть плохо, они возмущались, бунтовали, но эти понимали, будучи европейски образованными людьми, понимали проблемы, стоящие перед страной. А жестокость власти и пресечение любой возможности свободного выражения своего общественно-политического мнения были полны. Мы даже с трудом себе это можем представить. Многие называют наш нынешний режим авторитарным, он таким и является, но, конечно, он намного мягче того режима.